Как мы видим внедрение этой стратегии? Конечно, мы не можем это сделать в одиночку, это не наша задача. То есть наша задача — помочь правительствам и нашим партнерам в каждой стране двигаться вот в этих трех основных направлениях. Это с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, задача UNFPA — не только поддерживать правительство, но и поддерживать молодежные организации для того, чтобы для них место было за столом наравне вместе с правительствами, для того, чтобы их вовлечение было значимым. И в регионе мы видим такие примеры. Один пример, пожалуйста, это Украина. Несколько лет назад там образовалось небольшое движение «Teenagizer», которое занимается сексуальным и репродуктивным здоровьем подростков и молодежи, в первую очередь тех, кто подвержен проблеме ВИЧ-инфекции, либо живет с ВИЧ, либо так или иначе сталкивается с ней. Сейчас это большое региональное движение, которое успешно работает и на национальном уровне, и не очень известно на международном уровне. Другой пример — Грузия, где мы видим, как успешно правительство вовлекло различные молодежные организации, разработало очень весомую, сильную государственную стратегию для значимого вовлечения подростков и молодежи в решение государственных вопросов. Я очень горжусь моими коллегами в обеих странах из UNFPA, которые принимали активное участие в этом.
Ну вот, к сожалению, в России, мне кажется, происходит некоторый откат назад в области сексуального и репродуктивного здоровья молодежи. Если раньше в школах были, ну, может быть, не обязательные, я могу ошибаться, но, по крайней мере, факультативные классы как раз по половому воспитанию, они по-разному назывались, то сейчас даже с трибуны ООН мы слышим от российских чиновников, что они категорически выступают против этого. Видимо, аргумент заключается в том, что это будет способствовать раннему сексу и так далее, и там, не знаю, развращать, если грубо говорить. Как вы можете повлиять, может быть, на власти, чтобы изменить вот такое отношение?
Да, это очень важный вопрос и, наверное, очень сложный вопрос, который вы мне сейчас задали. Вопросы сексуального образования — это вопросы, которыми занимаются на уровне ООН, в общем-то, три агентства. Это МОЮ, UNFPA, ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения. И я могу сказать, что сейчас уникальный момент как раз для того, чтобы внедрять программы по сексуальному образованию в связи с тем, что мы смогли собрать научно достоверные данные об эффективности сексуального образования, о том, что работает, а что не работает. Первое международное руководство по сексуальному образованию было выпущено агентствами ООН в 2009 году. И три года назад мы решили, что настало время для того, чтобы сделать, ну, своеобразную ревизию вот этого руководства, которое было. И в течение трех лет пять агентств ООН вместе с большой группой экспертов, включая молодых людей и подростков, мы занимались тем, что проводили анализ, анализировали все научные данные и составили вот это новое международное техническое руководство, которое как раз и должно помочь странам заниматься внедрением программ по сексуальному образованию. И когда оппоненты говорят мне о том, что сексуальное образование способствует или там пропагандируют ранние половые связи, или о том, что оно касается только знания о каких-то сексуальных техниках, для меня ответ однозначный — эти люди просто не открывали руководство международное. Если открыть это руководство, то можно там найти ссылки на огромное количество, несколько десятков научных статей, в которых научными методами на основе данных из разных стран мира доказывается, что сексуальное образование не способствует увеличению сексуальных контактов, не способствует увеличению числа инфекций, передающихся половым путем, или ВИЧ-инфекции. Также на сегодняшний день мы имеем научно достоверные данные, что программы, которые ориентированы только на пропаганду воздержания, они не работают. Мы все за воздержание. Мы все знаем, что воздержание — это единственный 100% способ для того, чтобы оградить себя от инфицирования любой инфекции, передающейся половым путем, или от нежелательной беременности. Но реальность такова, что, к сожалению, все подростки не могут следовать вот этой теории воздержания. Поэтому обязательно, если мы будем дополнять сексуальным образованием вот это вот образование, пропагандирующее воздержание, то именно тогда мы достигнем вот этих целей, с которыми все согласны. Я единственное еще что хочу сказать, что сексуальное образование должно быть научно обоснованным, это однозначно. Второй момент, когда мы говорим о сексуальном образовании, мы говорим о том, что оно сопровождается составленной программой. Например, даже я работаю уже много лет в сексуальном образовании, я не могу сейчас сказать, я возьму, вот поеду на неделю в Москву и буду неделю в какой-нибудь школе обучать школьников сексуальному образованию. Должна быть написана программа на национальном языке, которая будет содержать цели обучения, программу обучения, те основные идеи, которые мы хотим донести до школьников, и, соответственно, основные моменты, как мы будем оценивать эффективность этого образования. Кроме всего прочего, сексуальное образование, что особенно важно, мы его называем конструктивно преобразующим. То есть конечная цель, когда 18-летний или 19-летний молодой человек или молодая девушка закончит тут весь курс сексуального образования, самое главное, что это будет самостоятельный взрослый человек, способный критически мыслить и способный сам принимать решения, потому что никогда 100% запреты не работают. Если человек что-то хочет, он этого обязательно найдет обходные пути, как этого достичь. Но если подросток, молодой человек будет обладать информацией и будет критически мыслить, он или она сможет сам принять верное решение в данной ситуации для своей жизни, для своего здоровья. И буквально еще 2 минуты, просто чтобы показать, что же такое на самом деле настоящее сексуальное образование, просто зачту 8 основных разделов, которые включаются вот в эту концепцию сексуального образования. Во-первых, это отношения. Семья, дружба, любовь. Я думаю, все только за то, чтобы школьники получали такую информацию. Второй большой раздел — это культура, общество и сексуальность. То есть здесь учащимися рассматривают взаимоотношения вот этих 3 тем — культуры, общества и сексуальности. Гендер, где речь идет о понятии гендера и гендерного равенства. 4-я тема — это насилие. Не просто насилие, а о том, как себя защитить, как заботиться о своей безопасности, как сказать «нет» своим сверстникам, потому что очень часто школьники, подростки, особенно юного возраста, они получают какую-то неверную, опасную информацию или наркотики от своих сверстников. Они просто не могут отказаться, потому что не знают, как это сделать. Именно вот курс сексуального образования, мы обучаем их этому. Навыки здоровья и благополучия. Опять-таки, это важная тема, я думаю, вряд ли кто-то будет в оппозиции. Тело человека и развитие человека. Наконец, 7-я тема, которая всегда вызывает больше всего оппозиции, это сексуальность и сексуальное поведение. Но опять-таки, это лишь 7-я тема, и рассматривается она в общем контексте всех 8, о которых я говорю. И последнее — это репродуктивное здоровье, где мы говорим с учащимися о беременности, о ВИЧ, об инфекциях, передающихся половым путем. И из своего опыта я знаю, что когда в программе в той или иной стране вот это все доносится до родителей, 90% родителей, они говорят «да» и соглашаются на то, чтобы их дети получали такое образование. Опять-таки, я прекрасно понимаю, что не все темы можно преподавать в школе в той или иной стране. Не всегда учителя готовы охватывать эти темы. Не всегда формат школьного образования позволяет нам делать образование интерактивным. Для этого сейчас мы, UNFPA, мы заканчиваем разработку руководство для сексуального образования вне школ. То есть это позволит нам более углубленно охватывать определенные темы, а также позволит нам охватывать специфические группы подростков и молодых людей. Многие из них не ходят в школу просто потому, что не имеют доступа, или родители не имеют денег, или просто не хотят туда ходить из, как мы говорим, неблагополучных семей. Есть у нас, опять-таки, другие группы, например, как я уже говорил, дети с инвалидностью или молодые люди, принадлежащие к специфическим группам, которые являются уязвимыми в плане ВИЧ-инфекции. То есть вот вне школ мы можем охватить вот эти все группы сексуальным образованием.